говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. 90 лет со дня смерти Владимира Ленина. Мы обсуждаем сегодня фильм, который вышел в субботу и воскресенье на НТВ. Он называется «Ленин. Красный император». Я представляю вам гостей нашей программы. С нами Владимир Чернышов, автор фильма. Владимир, здравствуйте.
Здравствуйте.
С нами Юрий Богомолов, кинокритик. Здравствуйте, Юрий.
Здравствуйте.
И с нами на связи Алексей Сахнин, координатор Левого фронта, который вынужден жить сейчас в Швеции. При этом он является кандидатом исторических наук, и при этом его диссертация посвящалась 1917 году. Я хочу проверить, есть ли у нас связь с Алексеем. Алексей, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Отлично, связь у нас есть, все в порядке, мы начинаем наш разговор. Я надеюсь, в пятницу я обратилась к нашей аудитории с просьбой посмотреть этот фильм. Надеюсь, что просьбу выполнили. Прошу звонить тех, кто действительно смотрел. 8 800 222 12, телефон прямого эфира. Просьба звонить тех, кто посмотрел, и у тех, у кого есть какое-то особенное мнение об этом фильме, что вы подумали. Я хочу спросить сначала Юрия Богомолова. Мне не кажется, что этот фильм рассчитан на какую-то юную аудиторию, чтобы рассказать им, каким был Ленин. Мне так не кажется. Мне кажется, что он рассчитан на людей, которые прекрасно знают, каким он был, и которым интересна трактовка сегодняшняя Владимира Чернышова. Можно ли описать для тех, кто все-таки не посмотрел фильм, какой он там Ленин в этом фильме?
Ну, мне представляется, что Ленин в этом фильме показан достаточно объективно, в отличие от предыдущей картины Владимира Чернышова.
О ком?
О Сталине, которая называлась «Ленин, Сталин с нами». Так вот, Ленин как бы не совсем с нами, непонятно, с кем он сейчас, но это фигура, которую автор документального фильма решил посмотреть с точки зрения, так сказать, насколько он соответствует мифу о Ленине, насколько я понял, да? Насколько он соответствует тому мифу, который был сложен в советские годы с помощью художественных фильмов и каких-то, значит, еще публицистических, теоретических статей, очерков и так далее. И вот с этой точки зрения мне показалась эта картина, ну, достаточно как бы и объективно, и публицистически достаточно остра, насколько я заметил. Вот. Мне, разумеется, я думаю, что можно было бы как бы и какие-то более, так сказать, там, ну, какие-то затертые, да, штампы рассмотреть. И, значит, так или иначе развенчать. Ну, например, уже в постсоветские годы был сложен, значит, как бы такой штамп, что Ленин делал, значит, революцию на деньги Парвуса и генерального штаба. Об этом были документальные фильмы, на которых, значит, мы могли на секундочку увидеть какие-то документы с какими-то штампами и так далее. И действительно, как бы складывалось вот это. Потом мне показалось, что, может быть, следовало бы как бы прояснить все-таки взаимоотношения, так сказать, мифа о Ленине с мифом о Сталине. Не Ленина самого со Сталином, как исторических персонажей, а именно с самих мифов. Это очень любопытная
тема. Это очень отдельная тема. Это очень так... невозможно эту тему вклинить,
да,
в фильм о Ленине.
Да, боюсь, это очень трудно вклинить, конечно,
да,
если
да.
делать биографию. Это, ну, вообще, это только подтверждает то, что, в общем-то, Ленин – это фигура достаточно... Даже не сама фигура, а то время, которое сопутствовало этой фигуре, и те движения в обществе, которые он, собственно, породил, они... В общем, это очень объемный материал, и, конечно, очень трудно это вот даже в три серии втиснуть.
Ну, понятно. Ну, я говорю уже, так сказать, я-то, так сказать, занимался немножко мифологией Ленина и Сталина, и я-то представляю себе, как возник этот самый миф, ведь в основном там очень комически выглядит появление Ленина в Смольном.
Значит, да? Ну, там очень, да, он довольно ёрнический по отношению, да, к Владимиру Ильичу. Какой-то этап показывается,
если,
совсем.
Если мне...
Он очень трагический в конце, очень грустный, по-человечески трагический. Но вся эта история какая-то немножко кукольная.
А с двумя художественными фильмами это ассоциируется. Во-первых, значит, вот комизм Ленина связан с фильмом «Комедия строгого режима». Помните этот фильм?
Помним.
Ну да. Ну,
а почему?
Я не совсем согласен.
Почему?
Да,
а как почему? А вот в этом фильме, да, в самом художественном фильме, да. Там, значит, кто такой, значит, Ленин? Там как бы Ленина нет, там есть уголовник тщедушный, никудышный, со стертыми, значит, чертами лица. Но в тот момент, когда он входит в роль вождя этих самых уголовников, он становится грозной фигурой. Вот этот перепад...
Ну, вот, кстати, это интересно к вопросу о мифе, потому что на самом деле вот его появление в Смольном, если вы заметили, там был фрагмент из фильма «Рома». Оно в фильме, да, «Рома» не менее комично, чем получилось у нас. Там то же самое, там даже, да, будет еще комичнее, когда он с этой вот перевязанной щекой. То есть это создание мифа, как человек, в общем-то... попавший, ну, визуально, случайно вот в этот водоворот событий, вдруг его
Но
это
водоворот выводит наверх. Но согласитесь, Володя, что это начало смотреться комично через годы. Сам-то Ромник не вкладывал никакого комизма в это.
Не уверен, потому что фигура, как его сыграл Щукин, по-моему, да, актер, он довольно так иронично играет, его показывая таким вот простачком немножко, да, вот та сцена в трамвае, например, куда мы едем, трамвай, тише, тише, Владимир Ильич. Это же сделано явно с юмором определенным. Это добрый юмор, это не сатира, ни
в
коей мере.
В том, что если до этого Ленин появлялся на экране у Эйзенштейна, и он был чистым ритором, да, публицистом, где нужно было портретное сходство и некоторые, значит, жесты руками, значит, да, вот, то здесь решили его как бы очеловечить. Там был чистый памятник, да, подвижный. Вот. А здесь его решили очеловечить, поэтому Каплер добавил юмор.
Ну, а мы пытались просто сопоставить вот этот миф с реальностью. Да, реальность оказывается такая же прозаичная, как показано в фильме, может быть, без таких ромовских каких-то деталек, да. Но, тем не менее, действительно так. Мы не пускают человека в Смольный, не узнают, да, пропуск просрочен. Ну, как это,
ну, там еще...
разгар революции.
Это интересно, где так, конечно. Я уже забыл, в каком, не помню, в каком фильме, где Шадрин, да, с чайником.
Это ищет. Человек с ружьем, по-моему.
Да. Человек с ружьем, где он роняет себе чайник на ноги.
Ну, мы
хорошо,
уже...
что не с кипятком.
Это мы переходим уже к обсуждению фильма. Там я бы тоже хотела поговорить о том, что, каким Ленин предстал вот в момент этой самой революции. Но я все-таки пока мы говорим, пока я спрашиваю о том, какой он... После просмотра этого фильма, давайте спросим Алексея Сахнина. Алексей, каким вы увидели Ленина в этом фильме, именно в этом фильме?
Ну, вы знаете, я как лояльная часть вашей аудитории тоже его смотрел не в эфире НТВ, а в записи уже, и готовился предварительно увидеть что-то вроде «Анатомии протеста», прокинутой в историю. Но... потерпел фиаско в этих своих расчетах, и оказалось, что фильм не имеет отношения к тому пропагандистскому канону, который там вот канал НТВ нащупывает этими своими современными расследованиями. Вот. Тем не менее, мне кажется, что вот в этом фильме нету, то есть нету прямой грубой там пропаганды, что, не знаю, Ленин вот шпион, сифилитик и вообще кровавый маньяк. Делаются попытки что-то сказать, симпатии, дать какие-то там комплементарные характеристики, какие-то негативные, постараться отстраниться и взглянуть на него там объективно. Тем не менее, мне кажется, за этим образом, построенным автором, некоторая идеология все-таки есть. И эта идеология, я не хочу как бы ее негативно как-то характеризовать, просто мне кажется, это обывательская идеология. Это Ленин, увиденный глазами обывателя. Вот Ленин, увиденный не глазами историка или аналитика, или социолога, который пытается понять масштаб этих громадных перемен, и, в общем, масштаб Ленина как исторической фигуры, анализируя все-таки те сложнейшие процессы, которые происходят. А все-таки автор пользуется оптикой, которой как бы пользуется, ну, там, любой пассажир электрички, который читает исторические детективы.
То есть упрощенный, вы хотите сказать, что упрощенный подход к этому образу у автора?
Упрощенчество здесь только в одном отношении, что подход автор заведомо отказывается от глубокого анализа социального контекста. Все-таки его фокус, есть некоторые там широкими мазками, он какие-то картины там дает, но по большей части его интересует некое вот Ленин как человек в футляре, вот его некий психотип. Там, ну, например, почему же он такой жестокий, почему такой кровавый и красный террор? Ну и там эксперт, кстати, эксперт очень спорный, этот Соловей, он говорит, ну, я все-таки думаю, он мстил за брата. Ну, это возможная интерпретация, хотя, на мой взгляд, предельно поверхностна. Вот можно депроблематизировать Ленина до крайности, сведя его, драму к рефлексам там, мести за брата, там, или, не знаю, воспоминания о теплом детстве, там, в кругу семьи и так далее. Мне кажется, что все-таки фокус был сознательно или несознательно смещен с действительно важных вопросов на вопросы, как бы, ну, глубоко периферийные.
Я, кстати, приму вот эти упреки, потому что действительно фокус был сознательно смещен именно, потому что мы не ставили перед собой задачи исследовать социально-политические явления России там начала 20 века, потому что для этого, я говорю, тема необъемная, и Ленин, да, оттуда. Мы бы уже никогда не выбрались, это надо было делать эпопею, да, русская революция, я надеюсь, может быть, к 17-му году нам удастся что-то похожее сделать, но задача была посмотреть действительно на Ленина из сегодняшнего дня глазами, вы правильно сказали, мы живем в обществе потребления, да, 99% жителей так называемой европейской цивилизации представляют из себя обывателей, да, людей, которые живут от супермаркета до, там, не знаю, до кинотеатра с попкорном, да, и в глазах этих людей совершенно непонятно то явление и тот всплеск общественной активности, который был в конце 19-го, в начале 20 века в России, непонятно эти люди, которые из имений уходили куда-то в никуда, по сути, как Ленин, да, и мне было это тоже отчасти непонятно, потому что я себя не отделяю от этого, к сожалению, обывательского мира. И нам очень трудно понять масштаб личности именно поэтому, да, нам кажется, это что-то, ну, то ли сумасшедшие, кто это такие, зачем они с бомбами шли на царя, ну, чего им не хватало, да. Здесь правильно вы говорите по поводу человеческого психотипа какого-то, то, что там одна из реплик была по поводу «мстил за», это была одна из реплик, мы говорим, мы тоже, там разные аспекты рассматривали, то, что Ленин все-таки был больше теоретиком, он все время жил немножко в отрыве от реальной жизни, это был, в общем-то, человек такой виртуальный больше, да, он все-таки прожил 15 лет, по-моему, там почти за границей, да, он не знал особо вот этой гущей жизни, ему говорить расстрелять 150 проституток и офицеров, это, ну, это слова, это как компьютерную игру действительно человек играл. В этом смысле, да, мы пытались как-то понять психологию человека, ну, и масштаб личности, и вот то, что мы вначале говорили по поводу соразмерности личности тому мифу, который был создан потом, в последующие годы.
Мне показалось, Володь, мне вот что показалось по фильму, что какой-то вот некоторый элемент случайности присутствует в том, что он вообще оказался в 17-м году в этом Петрограде, что он возглавил революцию. Вы как-то таким галопом прошлись именно что по Европам. Он там сидел в Цюрихе, ходил в библиотеку. Сначала он прохлопал 905 год, потом он, ну, как-то опять же, случайно рванул в этом пломбированном вагоне в Россию.
История вообще там... это цепь случайности вся, да? Если бы я сегодня там, не знаю, попал в ДТП по дороге сюда, я бы не оказался в этом эфире, да? Ну, условно говоря, да. Там даже маленькая, да? Если бы там, не знаю, ленинские вагоны арестовали на границе, может быть, и не было бы октября. Тут все это череда случайностей, просто человек, действительно выдающийся человек по своим волевым и интеллектуальным качествам, оказался в то время, в том месте, в котором он вот должен был оказаться в этот момент, вот по его стремлениям. И это вот действительно фантастическое такое событие,
на мой взгляд, в истории. Таких мало бывает. Вопрос о случайности. У Черчилля есть фраза: в России было, значит, два несчастья. Одно, когда родился Ленин, другое, когда он умер. То есть его рождение стало как бы причиной той катастрофы, а его смерть стала причиной уже той, значит...
Другой,
да. Ну, вот, кстати, то, что, да, вы говорите, что это как бы случайно, что вот он оказался. На самом деле, мы это в фильме как раз показывали. Ну, может быть, это не так глубоко получилось, действительно, потому что мы все-таки делали фильм для людей, которые, в общем, не очень детально знают нашу историю. Но общественная эта жизнь вся шла к тому, что произошло в итоге, да, к падению монархии, да, к революции, к гражданской войне. Общество действительно находилось на грани, да, и здесь появились Ленин или не появились, какие-то процессы все равно происходили. И не факт, что они были бы там менее кровавые, чем были при Ленине.
Я тогда сверю свои чувства с Алексеем Сахниным. Алексей, вот нам, вы понимаете, что в голову вдалбливали в наших там школах, в советских школах, институтах, что это вот весь этот 17-й год, весь октябрь, Ленин кропотливо и постранично, потомно готовил это он, это его плод. У вас не создалось ощущение, что в этом фильме несколько принижен его вклад вот в эту историю революции? Или только вот у меня такое впечатление?
Ну, мне кажется, так сказать, образ этого вклада там, конечно, гармонирован, хотя я с советской ленининой тоже не согласен. Я не считаю, что там русская революция и там первые шаги советской власти это было поэтапно разворачивающийся некий гениальный план, который там большевики во главе с Лениным сформировали, не знаю, перед первой русской революцией и шли от победы к победе. Я вовсе не являюсь адептом этого мифа. Мне кажется, что вот, знаете, там вот фильм начинался с стихотворения Лермонтова, которое мы все проходили в школе, да, что, которое как бы выглядит пророчески. Ну и действительно является пророческим. Мне кажется, это интересный повод поразмышлять на тему сочетания случайности и закономерности. Ведь вот посмотрите, русский царизм на протяжении как минимум 50 лет предупреждали, что он падет ровно от тех причин, от которых он в действительности и пал. Что, так сказать, за этим воспоследствуют ровно те драматические события, которые в итоге и воспоследствовали. И если говорить о вкладе Ленина, вот в чем он, собственно, был, почему он оказался таким вот, почему он был таким своевременным человеком? Потому что Ленин, отказавшись от общеупотребимой вот этой обывательской оптики, воспользовался некой другой оптикой. И далеко не во всем, но в чем-то очень важном сумел спрогнозировать происходящее. И поэтому его ставки условные были такими весомыми. С другой стороны, он также ошибался, как многие другие, на мой взгляд. И это привело к тем, так сказать, трагическим последствиям, которых он, видимо, никогда не желал. Ну, в том числе и к Сталину. Потому что мы
там есть ощущение, что человек выиграл в рулетку. Вот это есть какое-то ощущение, ну, да. Да. Что...
Совсем так. Он выиграл в рулетку, конечно, безусловно, но он правильно вот говорит наш коллега, что он гениально предвидел. У него было чутье на события. Он понимал, когда все ему говорят, что не надо вооруженного выступления, весь ЦК, он говорит, что надо именно вот тогда. Вот и он ставит все и действительно выигрывает. Это либо это фантастическое везение, либо это действительно гениальный прогноз.
А у меня ощущение, Владимир, и что Ленин как бы не столько опирался на свое чутье и интуицию, сколько на рациональные, значит, логические схемы, которые он действительно умел выстраивать. Да? И вот рацио, да, в нем главенствовало и доминировало. В чем я как бы получил косвенное подтверждение из фильма Александра Сокурова и Арабова «Телец». Посмотрите вот эти последние дни Ленина, да, когда уж вышибло ум у старика. Да, он теряет все. Вот ему логика заменяла совесть, мораль, да, какие-то другие, значит, вещи и так далее. А когда вот логика отказала, и когда вот способность логически, значит, объяснять, он себя потерялся, и остался одно вот это беззащитное, довольно жалкое тело. И вот его главный вопрос, Наденька, как помножить 17 на 52? Столбиком, Володя, столбиком. То есть он эти рациональные все свои как бы способности утратил, и он потерялся. И ведь еще что интересно в этом фильме, вот контекст, да, контекст сегодняшний, скажем, на Украине, Вот чего там не хватает?
Ленина не хватает.
То есть не хватает харизматичного лидера.
Ну и тут не хватило в свое время.
Не
хватало с тех пор всегда.
Коим оказался Ленин в 1917 году в этой стране, и тогда, значит, он сумел как бы даже превзойти Троцкого, тоже харизматичного лидера, да, не говоря уж о Сталине, который не был совсем ни оратором, ни тем. Это когда он захватил полностью власть и превратил всю страну в такую клаку театральную, да, тогда у него, значит, вдруг все поняли, как он, какая магия от него исходит. Вот. А от Ленина исходила именно такая же магия. И он этим взял, так сказать, страну. Мне представляется, что еще очень важно соотношение действительно все-таки сталинского мифа и ленинского мифа. Вот и следующий возникает вопрос. Почему сегодня Сталин, да, смотрит с такой гигантской фигуры, а Ленин в его тени?
Да, это два взаимоисключающих, на самом деле, мифа, да.
Ну, я... Вот мы сейчас об этом, может быть, поговорим, хотя хотелось бы именно о Ленине, потому что как ты только на Сталина переключаешься, это как с Чубайсом. Говоришь слово «Чубайс» и начинает. Петр из Москвы, здравствуйте.
А так это подсветка. Сталин, подсветка.
Петр из Москвы, здравствуйте. Говорите, пожалуйста, здравствуйте.
Добрый вечер, господину Чернышову, спасибо за фильм. Это второй фильм, там был «Сталин с нами», он показал себя человеком, господин Чернышов, который способен делать глубокие фильмы на историческую тему, произошел господином Лечиным, я считаю. Ленин, конечно, мешает современной России, Российской Федерации нынешней, мешает смертельно. Вот где-то в конце 92-го года, 93-го начала, я работал в школе короткое время, и вот там ночью были сняты все плакаты, связанные там с Союзом освобождения, Первым съездом, там целая стена была занята. Это было сделано ночью, но директриса нашей школы, директор, она оставила Ленина, портрет Ленина на долгие годы, я там потом уже не работал, но он висел, там Ленин читает газету «Правда». Конечно, я хочу сказать, что мы ведем себя абсолютно недостойно по отношению к своей истории, даже не к Ленину. Извините, когда господин Жириновский, тождественен нашему омбудсмену Лукину, по известному вопросу, перетаскивает, не перетаскивает. Это недостойно великой страны. Мы должны быть достойны нашей истории. И господин Чернышов вернул в какой-то степени, хотя там этот фильм должен был бы, наверное, серии 10 быть на самом деле, в какой-то степени вернул Ленина в нашу историю, что совершенно необходимо, как укор, как предупреждение, как провидение, как наказание, в конце концов. Сегодня мы достаточно жалкая и слабая страна. И сводить счеты с покойниками, как это делают наши великие политики типа Жириновского и те, кто им поддакивает, я считаю, просто недостойно.
Спасибо за внимание. Спасибо, Петр, за звонок. Я по поводу вот соотношения двух мифов. Просто мы только что перед этим... Вот был Игорь Иртенев в гостях, и мы только что это обсуждали. Я не знаю, я просто второй раз повторю, у меня есть абсолютно четкое к этому отношение, что просто вокруг Сталина гораздо больше споров. Это не потому, он заслонил-то не свои фигуры, а огромное количество дискуссий, которые происходят вокруг него. Вокруг Ленина гораздо меньше дискуссий, потому что он лучше, теплее принимается до сих пор обществом. Вот как ни странно.
Не факт, еще 20 лет назад Ленин очень жестко не принимался обществом.
Нет,
Володь,
ну несравнимо со Сталином, невозможно.
Я сейчас абсолютно, я об этом и говорю.
И в этом причина.
Сейчас другое отношение, слава Бога, Ленин от нас отошел эмоционально. Мы его уже без эмоций можем препарировать как историческую личность. Это хорошо, потому что я с этим столкнулся, когда мы делали фильм. Когда мы делали фильм о Сталине, его воспринимали как человека, вот прямо вот живущего здесь и сейчас, как будто вот ему завтра на выборы идти, и люди живы, либо за, либо против.
Вот.
Либо... Нейтрального нет, потому что, во-первых, это ближе к нам. Мы все-таки вышли все из Сталина, наши родители, там, бабушки и дедушки из сталинской эпохи. Да, это все близко к нам. Вот одно рукоп... А Ленин все-таки ушел немножко дальше, ушел как куда-то в науку, в историю, в исторические учебники.
Согласитесь, агрессия по отношению к Сталину со стороны интеллигенции гораздо острее, сильнее, чем по отношению к...
Да, конечно,
вот и
безусловно.
Вот и весь
да.
ответ.
И все. Я думаю, пройдет поколение, вот для нынешних молодежи уже и Сталин будет такой же, как и Ленин. Поэтому
не,
это все...
Нет, вы знаете, здесь как повернется еще история? Здесь не все, потому что все-таки Сталин занял, так сказать, определенные позиции в силу определенного современного контекста.
Да,
когда возник спрос на национализм,
На железный
рубль. Скорее на порядок, да. Потому
на национализм, потому я думаю. Посмотрите те фильмы, которые были о Ленине, да, они упирали на то, что Ленин, извините, был, значит, сомнительного этнического происхождения.
Ну, Сталин тоже не русский, в общем-то. Никто не скрывает.
Нет, это совсем другой пятый пункт.
Это же скрыто довольно сложно.
А, значит, а Ленин, кроме того, он как бы замусорил, значит, ЦК, опять же, людьми, значит, другого происхождения, все время педалировалась его связь с Пармусом и так далее. В то время как Сталин сделал то, что, значит, Ленин по слабости или характеру, или по своей, значит, другой какой-то черте, он, значит, вымел всех этих горбоносых, как тогда называли, да, из ЦК, и, значит, повел страну, значит, вот, вот этим Сталин...
Не совсем, да, все-таки сейчас для людей, которые, ну, далеки, может быть, от таких национальных нюансов, для большинства людей, вот мы когда делали фильм про Сталина, я сталкивался тоже с общественным каким мнением, людей много работает над фильмом, постоянно общаешься, и вот и на съемках Ленина, вот две разных оценки, да, когда спрашивают, а что, о Сталине, да, начинается разговор о том, что вот сейчас ему не хватает, вот сейчас бы он всех воров посадил, сейчас бы он всех этих там взяточников наказал, сейчас бы он вот не хватает его на порядок навести, чтобы не было у нас преступности на улицах, чтобы ничего... Это миф о таком справедливом царе, не добром, а именно справедливом, который может, если что, жестко наказать, но справедливо наказать. А Ленин это человек, который ассоциируется во многом благодаря пропаганде 90-х годов, ассоциируется с хаосом, да, вот с тем, что он внес вот в русскую размеренную такую чеховскую бунинскую жизнь вот этот вот какой-то вот хаос, причем часто, да, непонятно, русский он хаос или не русский, европейский или вот, как вы говорили, тоже там ближневосточный, да. То есть вот у людей нет ясного понимания. И что меня еще поразило, когда мы искали там, ну, допустим, нужен был кастинг актеров, на Сталина соглашается читать за кадром документы, Гитлера, кого угодно читать, но когда актерам, выдающимся советским там народным артистам, которые там уже наизусть там знают многие стихи про Ленина в советские годы, они пугливы Ленина. Ой, знаете, что-то сейчас, давайте как-нибудь другого, кого угодно. Вот Ленина, мы что-то, ну, как-то, ну, давайте потом, да. Ну, просто нет понимания у людей, как относиться к этой личности, как ее позиционировать, прежде всего, для себя. Потому что Сталина, каждый, для себя, у каждого свой Сталин. Один его исчадием ада рисует, другой там ангелом, другой там еще кем-то, волевым руководителем. А к Ленину у нас в обществе нет ясного понимания, что это было и кто это был.
Но и то,
да,
я все равно буду нас
вот я это просто субъективное мое мнение.
Но и той агрессии, и той вот...
Нет,
нет вот агрессии. То, что это палач, это преступник, это злодей, такого нет.
Но зато есть ощущение, что это очень ничтожная личность.
У кого?
Ну, некоторых людей, я знаю таких, что он как бы, да...
Ну, это опять, это вот пропаганда,
случайный,
да, вот постсоветская.
Случайный человек. И от того, что он все-таки, да... Кроме того, он еще тут такая штука. Он стал трибуной для Сталина, да? Вот мавзолей, в котором он лежит, он истоптано ногами, значит, мелких, ничтожных людей. Вот. И таким образом Ленин, так сказать, оказался... Ну, такой, так сказать, дедушка, как бы, да, будущей Великой Империи.
Вот я, кстати говоря, спрошу Алексея Сахнина, согласен ли он с той трактовкой письма к съезду, который дается в фильме. Эксперт, мне, кстати, очень понравился ваш эксперт, мне кажется, очень взвешенным и интересным этот эксперт через весь фильм, мне очень понравился.
Совершенно очевидный националист. Я его...
Националист?
Да. Я его хорошо запомнил.
Вы его вывели, значит, на чистую воду выведите.
Почему на чистую? Он сам себя вывел на чистую воду. Он в программах у Виталия Третьякова на «Культуре» довольно часто выступает, ну, это... и там совершенно четко проясняется, проявляется, не менее четко, чем у Виталия Третьякова.
Ну, ничего страшного, я думаю,
ничего страшного, но я
цивилизованного национализма.
Да, но я
но это, этого не по крайней мере этого в фильме не почувствовалось совершенно.
Я почувствовал.
Потому что вы знаете заранее, вы присматриваетесь под этим углом. Алексей, вот эксперт, насколько я понимаю, и Владимир, мне кажется, что вы разделили его мнение. Вот это письмо знаменитое, где было непонятно, он начинал перечислять своих потенциальных преемников с фамилией Сталин, но при этом все-таки эксперт склоняется к тому, что в этом письме прочитывается руководство коллективное страной после его смерти. Вот такое пожелание. Вы считаете, коллегиальное, да, простите. Вы согласны с этим выводом эксперта? эксперта с такой интерпретацией этого письма?
Во-первых, я хочу все-таки еще раз сказать, что, может быть, самым большим минусом фильма был его главный эксперт. Все-таки Соловья делать главным экспертом – это ход рискованный. Это человек крайне одиозный, это участник радикально-националистического движения, неоднократно попадавшийся на плагиате и на, так сказать, крайне неблаговидных поступках, идейно мотивированных зато. Вот. А во-вторых, нет, я не согласен с его интерпретацией последнего письма, письма к съезду. Я думаю, что, во-первых, конечно, Ленин был, если бы его спросили, так сказать, где-то подловили бы вечером в углу Смольного и спросили, ну вот как ты считаешь, Владимир Ильич, нужно коллегиально или единолично? Он бы, конечно, вам сказал, что коллегиально. Это было, ну, в общем, местом для большевиков вплоть до очень поздних времен. Это, ну, при очень позднем Сталине уже как бы сменилась парадигма. При Ленине, конечно, это было общим местом. Вот. С другой стороны, я думаю, что главный месседж письма к съезду, что я никуда не уйду. Что вот вы, друзья, друг на друга посмотрите и вспомните все свои косяки. Вот там у Каменева и Зиновьева октябрьский эпизод, который он призывает не вспоминать, но сам вспоминает. Вот Троцкий злоупотребляет административными навыками. То есть, что это значило? Что Троцкий ведет себя, как потом стал вести себя Сталин. Что он просто при таком порядке все разруливает. Там Сталин грубоват, а к этому моменту уже Ленин со Сталином в очень тяжелых отношениях, они там не общаются. Да? Ленин пишет ему записку, что между нами все связи порваны. И вот выясняется, что просто никого не осталось. Там Бухарин не понимает диалектики и так далее. Что нету руководителя единого. Ленин тем самым, мне кажется, дает сигнал, что он никуда не уходит. Ленин не собирался умирать. У него были какие-то моменты слабости, но уже не первый раз в жизни, когда он просил там у Сталина яд, а может, он Сталина так проверял и так далее. Да? Вот. Я думаю, что Ленин был до последнего момента солдатом революции, именно так себя понимал и думал не о смерти, а думал о том деле, которым он занимался. После того, как после первого инсульта он год пролежал, он успел, так сказать, с высоты птичьего полета посмотреть на тот кошмар, который получился, и увидел, что получился бюрократический монстр. Об этом есть, кстати, очень много у Троцкого, когда он вспоминает, что осенью 22-го года, когда Ленину стало получше, они даже договаривались об общей фракции. И Ленин с его, так сказать, классическим ленинским прищуром, там, иронической улыбкой говорил, с хорошим человеком не грех, мол, и фракцию против Сталина сделать. Троцкий, конечно, может, тоже перебарщивал в пылу фракционной борьбы, но без сомнения... Речь шла о там, политических альянсах и как бы продолжении той дискуссии, которую там, в острой форме переживала партия в 22-23 годах. Думаю, что именно этому посвящено было письмо. Я вот очень, поскольку меня отключает звук, когда у вас там такая интересная дискуссия, я хотел...
Вот а давайте, да, я попрошу, чтобы вам не отключали, и вы свободно вклинивались.
Угу. О, это будет вообще здорово, потому что я кричу тут. И
да, кричите, никак... кричите нам лучше, конечно. Вы кричите, да. А мы не слышим. Да,
очень было несколько интересных пассажей. Мне кажется, что вот когда мы говорим о мифах, очень важно где-то остановиться, прочертить черту и за нее не переходить, не создавая новые мифы. Когда, ведь когда мы начинаем искать корни... глобальных событий, громадных событий, которые поменяли судьбы человечества. Начинаем их объяснять личными особенностями людей, какими бы великими они ни были. Мы ведь сами на пустом месте создаем миф. Миф, кстати, с которым Ленин очень много боролся. Там начинали аплодировать стоя, так сказать, и превращать его при жизни в культ, он уходил со сцены.
Ну вы вот сейчас, что, подождите, надо... Алексей, вы сразу говорите, что вы имеете в виду, потому что вы так обобщенно очень сказали, давайте не, а где он что-то такое вот придумал, какой-то новый миф в фильме, вы поконкретнее.
Это не Владимир Ленин при всех его там способностях и талантах, это его величество русский народ. И гений Ленина был в том, что он единственный из всех там больших политиков это заметил, что все строили комбинации друг с другом, а он предложил заключить сделку, союз, честный или нечестный, русскому народу, ну, а который это, кстати, впервые там постановил...
Соловей именно говорит прямым текстом в фильме, да?
что Ленин почувствовал именно, что надо обратиться напрямую к русскому народу. И он это сделал, в отличие от того, пока от тех политиков, которые выясняли отношения друг с другом. То, что мы сейчас видим на Украине, кстати, очень похоже.
А что вы хотели по поводу письма уточнить?
А, я по поводу письма хотел уточнить просто, что действительно, я тоже не считаю это завещанием Ленина, потому что от 50-летнего человека ожидать, что он пишет завещание, конечно, трудно. Я думаю, конечно, ни один человек в свою близкую смерть не верит, будь он даже уже тяжело больной. Тем более Ленин, в общем-то, ему было 52 года, он только начал чувствовать свою политическую силу. И, конечно, вряд ли он уже...
А зачем он тогда вообще завел разговор?
Знаете, есть всем разные вещи, версии. Я знаю, есть версии историков, которые вообще считают, что это подделка, это письмо, там, чуть ли не Каменев его писал. Есть и такие. Я склонен считать, что многие истории, ну, уважаемые историки эту версию не очень разделяют. Вот. Ну, я думаю, вот мы, в принципе, объяснили, что он показал людям, что действительно, ребята, никто из вас, кроме меня, вряд ли с этим справится.
Я напомню, телефон прямого эфира 8 800 222 12. И мы призываем звонить тех, кто видел фильм, и рассказывать, каким вы увидели Ленина в этом фильме. Вот каким его показал сегодня Владимир Чернышов совершенно другому поколению телезрителей. И, в конце концов, тому же поколению, который хорошо о нем знает, но, может быть, какие-то новые вы увидели в этом образе черты. Я перечислю. Володя, у вас отношение к Ленину менялось? Как? Вот помните, мы вас спрашивали к событиям 93-го года, у вас изменилось. А к Ленину?
Вы знаете, я всегда к Ленину относился, ну, может, за исключением там начала 90-х, когда мы все там немножко с ума посходили на сломе эпох. Я относился к нему как к исторической фигуре. Я вообще стараюсь ко всем политическим деятелям, которые уходят в прошлое, относиться как к историческим фигурам. Для меня это просто был интересный персонаж, такой же, как, ну, я не знаю, тот же Сталин, Гитлер там и так далее. Люди выдающиеся, которые действительно оставили след в истории. И мне было просто интересно понять в данном случае его психологические внутренние мотивы, потому что я не очень хорошо знал детали, может быть, его биографии, вот не лакированные, которые мы в школе читали, где он там с лейкой на обложке, или там «Общество чистых тарелок», да, вот эти прекрасные сказки, да, а
или
вот именно, да.
А? Ну, да, я тогда, вот несколько, я специально для себя выписала несколько черт Владимира Ильича, которые вы обсуждаете в фильме. Мне до какого-то момента казалось, что все-таки он какой-то комический персонаж, до 17-го года. Потом вы, мне кажется, гораздо серьезнее начинаете подавать его персону, его личность. И вот несколько цитат, которые я попрошу прокомментировать Юрия Богомолова. Вот, например, вы говорите, что власть он использовал не для обогащения, а для идеи. Вы все время подчеркиваете, это очень должно позитивно влиять на восприятие Ленина аудитории, что это не вещи, деньги, комфорт его не интересует.
Мне кажется,
он
это
аскет.
Нет, ни для кого не секрет.
Да, это не секрет.
Те люди, которые пришли к власти в 17-м году, это действительно были люди идеи. Тут можно по-разному к ним относиться. Они тоже все были разные. Но это люди идеи. Тот же Сталин, например, который, в общем-то,
вы знаете,
тоже
вот что интересно, чем интересен опыт, значит, революции и тех людей, которые... Они могли быть такими рыцарями идеями, адептами идеи. И вроде бы, значит, замечательно, это, значит, не деньги, это не корысть, не то, не все. Но тут есть и обратная, как бы, сторона, когда человек служит идее. Когда он служит особенно фанатически. И в данном случае я думаю, что вот трагедия, так сказать, нашей русской жизни после 17-го года, это то, что была вот эта сначала утопическая идея построения, значит, некого общества, да, которая дошла до определенного логического конца и стала абсурдной. Как это произошло, как это описал Евгений Замятин в своем замечательном антиутопическом названии «Мы», когда люди стали номерами, да? Когда возникло некое, значит, безличностное совершенно, так сказать, общество, абсолютно логично устроено. Вот, в принципе, к этому, как бы, да, шел товарищ Ленин со своими соратниками. И, а в конце концов, на смену ему пришел Сталин, который еще дальше пошел, и уже мы получили совершенно другое, так сказать, совершенно другое общество с другими генами. И порушенные гены человечности в наших людях, они сегодня дают о себе знать. И,
вы хотите сказать, что он сознательно разрушал в своем народе ген человечности?
Он это делал, может быть, и несознательно, но так и была его логика.
Ну, логика это, вот если мы вернемся к началу, к его молодым годам, это действительно ведь была мода. Это была мода идти против привычного уклада, да, жизни. Это, можно сказать, религиозная такая тема, потому что то, как сейчас, скажем, исламские фундаменталисты готовы взрывать там всех, да, они взрывают вот этот мир обывательский, который они считают антирелигиозным, и молодежь в конце 19 века, она тоже, им было все равно, и церковь они считали, почему они против Бога так шли, на мой взгляд, потому что церковь они считали частью этого общества, которое вот породило вот эту косность, вот все, вот то, что они видели вокруг, и бюрократию, и так далее. И они искренне это ненавидели. Они готовы действительно были взрывать, жертвовать собой. Ну, и Ленин был плоть от плоти этой вот молодежи, которая поднялась на этой революционной волне.
И, конечно, да. Антиобывательская, так сказать, да, революция, которая...
Да, есть у вас...
Это вот по тому анекдоту, когда цыган... пытался приучить лошадь не есть. И он ее, в конце концов, приучил. Но она умерла.
Также
вот так произошло и
это всегда происходит.
Если с этим антиобывательством. Какая...
Французскую революцию та же самая судьба, по сути, была.
А там победил
обыватель. Тоже приходит Наполеон. Да.
А победил обыватель.
А у нас тоже победил обыватель. Только чуть позже, после Сталина. Сталин немножко заморозил это дело.
Он
а
не
потом
победил.
Пришли обыватели, которые, по сути, разрушили Советский Союз.
Вот следующее заявление, которое вы делаете, и оно может вызвать также споры среди либеральных историков. Из разрушителя он становится созидателем. Вот буквально это вы говорите. И тоже я не уверена, что это воспримут все, потому что очень многие считают, что Ленин разрушил все, что только можно. И все, что было потом, это попытки какие-то...
Нет, не все, что можно было, он разрушил. Многое разрушил Сталин.
Но мы сейчас говорим о ленинском периоде, который Володя оценивает как созидание все-таки.
Так вот, думаю, что вот Ленин не пришел к одной важной мысли о том, что в конце концов надо, значит, не наследников искать, а надо создавать институты, институции.
И не на... пришел.
Не пришел к этому, кстати. Но, может быть, он бы и пришел, если бы... Там,
он начал НЭП... приходить, я думаю, тот же НЭП,
может
это
быть.
Уже попытка создания может каких-то
быть. Но
таких институтов.
НЭП, который, значит, он ввел, вроде бы, значит, вернул, кстати, обывателя, да. Который стал кормить страну, себя.
Так это трагедия любых революционеров. Они все равно, рано или поздно, человечество, оно по кругу вот так замкнуто уходит. Вот. И в данном случае я просто констатировал ситуацию, которая меня самого поражала всегда, как человек действительно очень... Ленин ведь чрезвычайно гибкий политик. Как он смог подстроиться, вернувшись из эмиграции, окунувшись в гущу революционных событий, он смог понять вот эти все политические нюансы, которые мы сегодня, изучая все документы, не можем понять, да, а он интуитивно это все почувствовал, и действительно из такого хаоса, в котором страна была в 19-20 году, по сути, в 24-м году он оставлял уже более-менее, ну, слепленное и функционирующее государство, да, это
вот, удивительно. Кстати, это то, что вы имели в виду?
Я да? именно это
кстати,
имел в виду, да.
Значит, где-то я то ли читал, то ли видел, значит, о том, как Ленин с кем-то из своих, значит, соратников в Швейцарии гулял по живописным окрестностям. Ну, какой-то они зашли в горы, откуда открылся замечательный совершенно вид. И, значит, этот его спутник говорит, смотрите, какая замечательная, значит,
это самое. Вот у нас фильм был, это «Барышня» была, там она вспоминала, да.
Да какие, он да. говорит, да, все-таки нам страшно гадят эти меньшевики.
Да.
Вот это состояние человека, который находится внутри вот этих всех политических каких-то схем, да, коридоров и так далее, это очень, как бы...
Вот у нас сегодня в эфире разоблачали вашего эксперта. Я хочу разоблачить Юрия Богомолова. Он совершенно явно к Сталину относится хуже, чем к Ленину. А к Ленину лучше, чем к Сталину. Потому что вы ни с чем не спорите. Вот я вам сейчас еще две прочитаю какие-то высказывания каких-то из этого фильма, какие-то тезисы, с которыми вы должны спорить. А если еще раз не будете спорить, все, разоблачение завершилось. Он, Владимир, в своем фильме утверждает, что не факт. Он пытается оправдать Ленина и вывести его из-под удара, когда речь идет о расстреле царской семьи. Он говорит, что не факт, что он знал, что он отдал приказ. Это раз. Подождите, я сначала все скажу, а потом вы уже обсудите. Второе. Он в каком-то смысле, мне кажется, оправдывает Владимир Чернышов террор, вот этот красный террор, который наступил именно в правлении Ленина. Он говорит так. Страх – это действенный инструмент для власти, который еще не укоренилась. Отсюда террор. Он не говорит, что это хорошо террор, это правильный террор. Он объясняет, почему террор и почему без него было нельзя. Но хоть, ну, хоть с чем-то поспорьте уже.
Я с первым тезисом не согласен. Я ни в коей мере не пытаюсь его обелить.
Не выводили?
У нас две цитаты Троцкого, которые показывают, что, в общем-то, как бы, скорее всего, без него это не могло произойти. Ну, как это воспринято?
Ну, в данном случае... Прямых
подписи нет, поэтому мы ничего сказать не можем. Но вряд ли без его ведома на месту и на месте решили.
Я думаю, что Ленин при всем том был большой лицемер. И, значит, это был очень хитрый ход, связанный, значит, с убийством. И, конечно, это было, значит, сверху декретировано. И...
То есть знал и еще и санкционировал.
А тут
и...
об этом убийстве, опять же, так сказать, любопытный момент. Понимаете, вот нельзя без мифов творить историю. Именно потому, что он боялся семью Романовых, именно как некое мифологическое гнездо, да, именно поэтому он, значит, очевидно, и дал санкцию на его убийство. И, в общем, так и происходило впоследствии в нашей, так сказать, истории. Сталин очень боялся, опять же, мифологического. Он нереально боялся Троцкого как политического противника, а именно как мифологического персонажа, вокруг которого, значит, концентрировал. Поэтому дал команду, значит, с ним покончить.
Вот Алексей Сахнин очень хочет высказаться. Алексей, пожалуйста, говорите по этим двум пунктам. Ну, а что по террору? Ну, давайте говорите. Говорите.
Да, спасибо. Тут технически невозможно вклиниваться, да, как мне объяснил редактор.
А вы, ну, я хотел цинично сказать,
Был интересный пассаж в разговоре о том, что вот, дескать, конечно, они были там бессеребренники, но это очень опасно, когда такие вот идейные фанатики приходят к власти. А мне кажется, тут вот важно, как бы такая дефиниция важна, что вообще возможно две модели теоретические. Либо обществом руководят некие частные интересы, ну, то есть, например, в соответствии с марксистской и там классовой социологией, обществом руководят господствующие классы, их представители, которые в первую очередь реализуют интересы этих там правящих привилегированных групп. А уже поскольку эти интересы реализуются, развивается общество. Таким образом, прогрессивное развитие общества возможно только до того предела, пока оно не вступает в противоречие с интересами этих правящих групп. Второй же вариант, вообще теоретически возможный, когда обществом правят действительно идейно мотивированные люди. Идейно мотивированные люди. Поэтому, когда мы начинаем как бы вот эту альтернативу клептократии маркировать как опасную, мы с самого начала вступаем на очень тревожную, как бы, идеологическую тропу капитуляции перед неизбежностью, ну вот, сохранения такого режима, как сейчас. Когда мы понимаем, что правящие круги корыстны, когда они преследуют свои интересы, и мы смиряемся с этим. Вот это просто интеллектуальная капитуляция, против которой я хотел возразить. Вот, а когда мы там говорим про террор, ну действительно ведь потрясающая трагедия, или там вот вообще все разрушения гражданской войны. Друзья, ну давайте не демонизировать, ведь это не Владимир Ильич Ленин взял кирку и разгромил страну, создал хаос и анархию. Экономический хаос, как там где-то даже фильм, по-моему, об этом говорилось, действительно стал уже фактом к моменту прихода большевиков в власть. Да, что большевики были такой альтернативой, которая была востребована, к которой люди обратились только в самый последний момент. Вот как, например, Левый фронт. Левый фронт – это такая альтернатива, за которую схватится в момент такого кризиса, что будет плохо по-любому. Но не потому, что Левый фронт кровожадный, а потому что только в этот момент эмансипируются, освободятся те силы, которые сегодня находятся в скованном состоянии. Так же было и с Лениным. Ведь Ленин подписывал эти ужасающие там приказы про расстрел этих нескольких сот проституток в момент, когда в стране бушевала гражданская война невиданной жестокости. В момент, когда белые правительства и белые армии практиковали, например, жидовский суд. Вы знаете, что это такое? А когда белые занимали какое-нибудь еврейское местечко, и тех евреев, которые красным служили, они варили заживо. А те, которые не служили, заставляли это варево есть. И вот для того, чтобы остановить это средневековье, большевики считали необходимым обращаться к калькулируемому, рациональному террору. И действительно, там в фильме об этом, кстати, говорится, и там очень много было ошибок, но об этом говорится совершенно справедливо. Первое, что они сделали, придя к власти, отменили смертную казнь. А к красному террору они обратились после того, как начался террор белый с покушениями на руководителя государства, на Ленина, на Урицкого.
Алексей, спасибо. Да.
Вот Елена как раз спрашивала, как изменилось мое отношение, скажем, к Ленину за время работы над фильмом. И оно изменилось как раз, когда я стал изучать вот период начала Красного террора, да, гражданской войны, потому что поначалу у меня тоже сидел
это этот стереотип. Очень влияло
у меня
на образ
сидел,
Ленина в 90-х.
Да, стереотип 90-х годов, что вот пришел Ленин, развратил страну, началась гражданская война, а потом они спохватились, стали там что-то собирать, а потом пришел Сталин, вообще навел порядок, там закрутил гайки и так далее. Да? На самом деле, действительно, страна развалилась до Ленина, или не Ленин страну разваливал, они пришли на руины, и власть никто не хотел брать. Вот это июльское совещание в Таврическом, когда все говорят, ну кто возьмет власть-то, кто? Есть такая партия, говорит, возьмет. И все смеются, потому что, ну, что брать-то? Руины. И действительно, и то, что террор начался тогда, когда уже резня пошла по стране, просто уже не остановить. Это был хаос в буквальном смысле. И тут как раз тот случай, когда кровь останавливает кровь. Это когда пожар тушится просто поджиганием с другой стороны, да? Потому что другого
когда
выхода
нет. Когда пожар гасится бензином.
Я все-таки у Алексея. Ну... Алексей, я хочу спросить тоже вашего отношения. Вот знал Ленина, давал ли, на ваш взгляд, на ваш личный взгляд, потому что исторически тут только какие-то личные могут быть. Вот этот приказ о расстреле царской семьи, потому что я... Поясню, почему я спрашиваю. Когда-то я была совсем маленькой и спрашивала своего папы, а зачем нужно было истребить всех, вот даже детей? И папа, историк, он тоже по образованию говорил, как по-другому, потому что каждый из них был бы конкурентом. Где-нибудь он когда-нибудь бы вылез. То есть никто-нибудь был бы символом. То есть он не то что оправдывал, он мне объяснял, почему всех.
Логику
просто, чтобы я понимала в своем детском возрасте, когда зачем же малышей-то вот таких. Но ни у кого не было сомнений тогда, что он, конечно, отдавал этот приказ. Вот Ленин. Вы что считаете?
У меня есть такие сомнения. Может он, может не он. Во время гражданской войны было столько самодеятельности на местах, что я бы вовсе не стал исключать, что это там Екатеринбургский совет действительно постановил ревком, который там зачистил совет к тому времени, и просто расстрелял по-быстрому, а Ленин со Свердловым задним числом санкционировал. А может быть и нет. Но дело ведь не в этом. Вот знаете, Троцкий же об этом довольно подробно пишет, что расчет-то был вовсе не на то, чтобы эту семью уничтожить. Расчет был на то, чтобы собрать после, так сказать, победившей революции всех монархов, которые развязали в Европе кровавую бойню, стоившую человечеству 50 миллионов жертв, бессмысленную бойню, и судить, и показать, что это жалкие ничтожества, которые, легко попыхивая папироской, отправляли на смерть миллионы людей. Гнить в окопах и кормить вшей. И вот Троцкий, например, а я думаю, что Ленин в этом смысле разделял его, так сказать, взгляд на мир, Троцкий очень переживал, что царя грохнули.
Не Ленин ли хотел, чтобы была война? Это Первая мировая, которая позволила бы прийти большевикам к власти.
Ну, не хотел, а был заинтересован.
Заинтересован, ну и как он радовался этому.
Это последовательными противниками. С самого начала и до войны большевики были участниками всех международных конгрессов социал-демократических партий, которые договаривались, что в случае войны рабочий класс ляжет на рельсы, объявит тотальную забастовку, но не позволит посылать людей на бойню. И с первого дня, когда это было адски непопулярно, большевики самоотверженно боролись против преступлений этой войны.
Коллеги,
именно про это Роза Люк...
Да, Алексей, простите, я просто война – это очень большая тема, а у нас остается совсем мало времени. Я хочу поговорить в эти последние минуты, о последних минутах Владимира Ильича Ленина, о которых очень пронзительно говорится в фильме. Это просто, это очень печальная и человеческая, и драматическая история, рассказанная в конце этого фильма. Но у вас есть там страшная фраза «топтаться на мавзолее». Они начали после этого топтаться на мавзолее все эти последующие вожди. Вы считаете, они понимали, что это действительно вот такой смысл они вкладывали, вот какой-то над «я сегодня над Лениным, я на нем», вот, или это случайно?
Нет, так? Я думаю, это просто случайный образ такой, который возник уже сам по себе. Я думаю, они, конечно, об этом не думали, для них это, наоборот, был совершенно другой смысл, они в этом вкладывали, это так получилось символически. Ну и сегодня, когда говорят, вот опять сегодня поднимали тему мавзолея, я просто хочу добавить, мне кажется, что, это, мне кажется, глупо просто делать, потому что любое явление общественное или архитектурный памятник имеет под собой несколько слоев. Для кого-то мавзолей – это Ленина, для кого-то это целый пласт советской истории, для кого-то это парад Победы. То есть сам пусть все стоит на своих местах, понимаете? От того, что мы снесли Дзержинского на Лубянской площади, что-то жизнь лучше не стала. Да, ну, стоят памятники Ленина в российских городах, ну и что? А где-то снесли, и что на Украине вот снесли, и в Киеве, и что в Киеве. Все, порядок теперь сразу вступил. Пусть история остается в истории. Вот были наши предки, так поставили, это будет памятник вот там, той эпохи и тому видению.
Вот это завершение сегодняшней программы «Лицом к событию», которая посвящалась 90-й годовщине со дня смерти Владимира Ленина.